после чего их всех возвращает, обвинив в воровстве, и конкретным вором становится Бениамин. Ну, после этого начинается следующая недельная глава — противостояние Иуды и Йосефа. В чем смысл этих странных поступков? Почему себя так странно ведет? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, в чем провинились братья перед Йосефом. Создатель замечательного комментария на Тору, он не успел его закончить, Рав Яаков Кули, живший в Турции в 17 веке, начал то, что продолжили потом его частично ученики, частично просто мудрые евреи, большая часть которых проживала в Турции. Он назвал свой кодекс «Меам Лоэз» – «Из чужого народа». Так вот, «Меам Лоэз» перечисляет 5 провинностей братьев перед Йосефом. Во-первых, ненависть к Йосефу и нежелание решить проблему мирным путем. Второй момент. Что делают братья издалека, увидев Йосефа? Не пытаясь вступить с ним в переговоры, напускают на него собак. То есть набрасываются на него без всякой предупреждения, без всякой попытки вступить в мирные переговоры. Это второй момент. Третий момент. Его, если вы помните, бросают в яму, полную змей и скорпионов. Боррек энбомаим. Ах, акравим венахашим ешбо. Пустая яма, в которой нет воды, но, добавляют мудрецы, скорпионы и змеи есть там. Место заслуживает отдельного объяснения, поскольку вода ассоциируется с Торой, а скорпионы и змеи ассоциируются с антиподами Торы, с греческой мудростью. Может быть, в Хануку мы об этом поговорим. Дальше, четвертый момент. Четвертая провинность братьев. Они продают его в рабство. Пятое, страшное огорчение, которое доставили вот эта вот история Яакову. В течение 17 лет Яаков полагает своего сына умершим. А теперь, исходя из этой схемы, давайте проведем параллели между тем лабиринтом ужасов, через который проводит братьев Йосеф, и вот этими провинностями Йосефа. Итак, что вы сказали? Впервые увидев братьев, Йосеф в роли вице-короля тут же набрасывается на них, без всякого предупреждения, и обвиняет их в шпионаже. Кстати, как тогда наказывали за шпионство? Каким было наказание за шпионаж в те далекие времена? Ответ таким же, как и в советское, совсем недалекое время. Расстрел. Ну, только у них это был не расстрел, а просто смертная казнь. Дальше. И поскольку обвинили братья, и это было как бы основа их конфликта, в клевете Йосефа, они считали, что Йосеф клевещет на них перед отцом, то и он обвиняет их в клевете. То есть он клевещет, извиняюсь, над них и называет их шпионами. Итак, параллель. Ненависть к Йосефу, нежелание говорить с ним мирным способом, и то, что набросились на него, издалека увидев его. Именно так же поступает Йосеф. Он набрасывается на них и клевещет на них, то есть то, в чем они его обвиняли. Причем наказание за то, в чем он их обвиняет, то же самое, которое они хотели по отношению к нему применить. Смертная казнь за шпионаж. Третий момент. За то, что его бросили в яму, он бросает их в тюрьму, а Шимона, именно Шимона, которого объясняют мудрецы, своими руками кинул в яму, Шимона он оставляет в яме, когда отпускает всех братьев. И поскольку его продают, продали в рабство, он подкладывает им деньги, уплаченные за зерно, тем самым давая им почувствовать себя ворами. То есть взяли и не заплатили. Это воровство. Кстати, что полагается за воровство? Продажа в рабство. Как ни странно, не смертная казнь, за воровство продают в рабство. Именно то, что сделали с Иосифом и его братья. И самое последнее и главное. Зачем нужен Бениамин? Ответ очевидно. Бениамин играет роль Иосифа. А весь этот лабиринт нужен для чего? Чтобы привести их к тому, к чему они приходят. А к чему они приходят? Они все готовы отдать свою жизнь за того, кто играет роль Иосифа, за Бениамина. Помните, братья, оказавшись в ситуации, где Бениамин обвиняется и должен остаться навсегда в Египте, предлагают себя за него, лишь бы его отпустили. То есть я к чему вас подвожу? Весь этот лабиринт, устроенный Иосифом, не более, чем исправление содеянного братьями. Причем, как бы, милосердие Иосифа заключается в чем? Что он пытается уже здесь, в этом мире, привести их не просто к раскаянию, к исправлению. Проводя их через тот фильм ужасов, который пришлось пройти ему. И конечный результат, венец всего этого. Братья, которые хотели убить Иосифа, готовы отдать свою жизнь за Иосифа, за того, кто играет его роль, за Бениамина. Они ведь сыновья одной матери. И в конфликте Галута и Геулы, а это и есть смысл конфликта братьев и Иосифа, Бениамин играет роль Галута, играет роль Иосифа. И оказывается, что Геула, и это параллель уже, например, с поведением Тамар, с поведением Иуды, Геула лишь тогда заслуживает чести быть Геулой, когда готова отдать себя за Галут. То есть братья исправляют содеянное. Каким образом? Оказавшись в аналогичной ситуации, где впрямую должен пострадать Бениамин, играющий роль Иосифа, предпочитают пострадать сами, лишь бы вызволить Бениамина. Вот это уже исправление. Я бы хотел здесь добавить еще одну очень мелкую деталь, но забавную и в каком-то смысле многому могущую нас научить. Дело в том, что, если вы помните, Остап Бендер говорил себе, что однажды он даже сыграл роль Иисуса Христа и накормил. Помните, только давка очень такая сильная была. Накормил 10 хлебами множество людей. Он говорит, очень все толкались тогда. Так вот, дело в том, что Иосиф на страницах Торы, ему удается сыграть роль самого Всевышнего. Ни более, ни менее. Я хочу вам заново показать, насколько точно и насколько ответственно подходит Тора к каждому слову, не появляющемуся. Дело в том, что конфликт Иосифа и его братья начинается со сновидений. Кстати, есть такой взгляд на жизнь Иосифа. Иосиф всю свою жизнь должен был выверять по сновидениям. Ведь уже в начале, в 17-летнем возрасте, Всевышний показывает ему некий общий контур его жизни, некий общий смысл происходящего. И он должен всю свою жизнь, это как минер на минном поле, соразмерять свои шаги с тем, что было ему показано. Вы только представьте себе, насколько это непросто. Ты живешь свою жизнь, но твоя жизнь должна соответствовать той твоей жизни, которая была тебе показана. Так вот, в снах Иосифа есть очень интересный момент. Помните, там два вида снов. Первый о звездах, луне и солнце, которые ему кланяются, а второй о снопах. Так вот, если мы возьмем первый из снов и зададим вопрос, а кому это, простите, этот вопрос задает мудрецами, кому кланяются, кому подчиняются? Луна, солнце и звезды, то мы можем вспомнить строку из молитвы «Моне миспар лекохавим, лехулям шеймот икра». Знающий счет звездам и называющий каждый из них по имени. Кстати, смысл строки. Что значит «знающий счет звездам и каждый из них называющий по имени»? Не просто создавший, но создавший их всех со смыслом. Каждому из звезд, предназначивший, из миллиардов звезд, предназначивший совершенно определенную, никак по-другому не могущую быть выполненной роль. Знать их по имени, имя – это суть, имя – это роль. Знать их всем по именам – это предназначивший каждый из них совершенно особое место, совершенно особую функцию. Так вот, кому, простите, кланяются, подчиняются Луна, Солнце и звезды, ответ Всевышнему. И есть такая возможность понять этот сон, как не более не менее претензии Йосефа на роль Всевышнего уже здесь, в этом мире. Мало того, что претензия у него вроде бы такая была, ему это действительно удалось. Ведь реакция братьев на все с ними происходящее, на то, что они находят у себя котомках вернувшиеся к ним деньги, заплаченные за муку. То, что потом происходит с тюрьмой, с заложником Шимоном, про которого они не знают, что он на самом деле не заложник. Для них-то он заложник. И с Бениамином, которого они приводят. Все это заканчивается и приводит их к чему? К тому, что они говорят «Эцба Элоким Ги». Перст Божий. То есть, все с ними происходящее они расценивают как мера за меру, данное им Всевышним. Действия Йосефа они принимают за действия Всевышнего. И признают, и принимают его действия на себя. Именно так, как будто бы эти действия идут от Всевышнего. То есть, получается, они действительно кланяются ему, как кланяются Всевышнему. Принимают на себя его действия, как действия Всевышнего. Какие у нас вопросы по поводу садизма в кавычках Йосефа? То, что, помните, задал вопрос Зорик. На смертном одре лежит царь Давид. И интересует его не кто остался в лавке, а как бы рассчитаться с тем, кому должок у него остался. То есть, вроде бы, опять же, царь Давид, ну прям, не знаю, садист какой-то. Ну какое тебе дело? Ну, не прибил ты эту муху, ну пусть летает. Что тебе мешает, что ли? И здесь, на смертном одре, тебе больше думать не о чем. Ответ, когда мы говорим о мотивах действий абсолютных праведников, мы не должны мерить их мотивы действий, а следовательно и понимать их действия. А только лишь как альтруистические. Наши измерительные приборы здесь не подходят. По своим меркам мерить их поступки – это заведомо ошибаться. И потому, так же, как и у Давида, так же и у Йосефа, единственным двигателем, единственной причиной их действий является ничем не разбавленный альтруизм. Так вот, царь Давид, зная о том, какое полагается наказание за оскорбление принародное еврейского царя, и зная, что исправить это можно одним единственным способом здесь, на земле, это через смертную казнь, заботиться о том, чтобы этот человек не умер в этом мире естественной смертью. Я, может быть, вспомню по этому поводу историю. Я вам уже ее рассказывал, но она очень важная, потому я хочу снова вспомнить. История эта произошла на самом деле в начале века. Очень уже немолодой рав Исраэль Мейер из города Радина, ему в этот момент было, наверное, далеко за 80, а умер он, вопреки официальной биографии, далеко за 100, поскольку принято преуменьшать возраст. Те, кто перевалили за 100, нормально уменьшают свой возраст. Не надо раздражать людей и обвинителя. Так вот, рав Израиль Израдина однажды рано утром был потревожен целой ватагой молодых людей из его ешивы, которые буквально ворвались к нему в дом, у всех на устах, в глазах и как бы в мимике лица был вопрос. Когда они его задали, реакция Хафец Хаим была совершенно неожиданной. Он сказал: «Спасибо тебе, Всевышний, что дал мне возможность дожить до этого момента». А вопрос был какой? Рано утром, еще затемно, идя на молитву, был загрызла собака большая, очень пожилого, очень всеми уважаемого еврея. И, естественно, прибежали молодые люди с вопросом, мол, как же так? Ведь пожилой, заслуженный, хороший еврей идет на молитву, и его должна загрызть собака, разорвать ему горло. Вот так он должен умирать. И потому, услыхав от Хафец Хаима благословение Всевышнему, что дал дожить ему и услышать эту новость, ученики были, мягко выражаясь, удивлены. На что ответил Хафец Хаим, что вы, молодые люди, просто живете в этом мире меньше меня. И я просто вижу вещи, видел вещи, которых вы не видели. То есть вы немножко узко смотрите, а я могу смотреть поширше. Помните, с людьми надо помягче, а на вещи смотреть ширше. Именно так поступил Хафец Хаим. Теперь, меня интересует даже не сама сейчас история. Взгляд праведника, и мы уже говорили об этом, взгляд пророка. Помните, мы говорили о морали Всевышнего. Взгляд праведника, он более широкий. Он еще и потому более альтруистический, что он, во-первых, не заинтересован, во-вторых, очень широкий взгляд. Это нам кажется странным, что Давид на смертном одре беспокоится о том, чтобы этот человек не умер собственной смертью. Он не должен умереть собственной смертью, потому что в этом случае за ним такой долг останется. Ведь этот еврей, который умирает разорванной собакой, он умирает очень поздно. Ему далеко за 80, он много вещей сделал, но он должен был получить эту смерть. То, что там у него в далеком прошлом было событие, за которое он должен был это получить. И исправить там все можно, но только нужно добавить сюда еще и смерть. Только он умирает, поймите, не раньше, но не на своей кровати. Именно так следует рассматривать поступки Иосифа. Иосиф не смотрит на мир глазами мальчика 17 лет, которого братья совершенно по-злодейски продали в Египет. Он смотрит на мир глазами праведника, а это значит ширше и мягче. Поширше на мир и помягче к людям. Потому что, как ни странно, иногда то, что мы воспринимаем как боль и страдания, это самое мягкое из всего, что можно было сделать по отношению к нам. Иногда, ну помните, ведь мы же платим зубному врачу за доставляемую нам боль. Почему? Потому что он избавляет нас от куда большей боли. Так вот, об этом идет речь. Праведник всегда смотрит, и Всевышний всегда смотрит на вещи, что на самом деле нужно.
Можно спросить?
Да, пожалуйста.
Я правильно поняла, вот этот пожилой, достопочтенный еврей, растерзанный собакой, в свое время, в какой-то промежуток своей жизни, совершил что-то настолько нехорошее, что ему положена была такая...
Просто ребята это слышали, этот человек в молодости, его помнил Хафец Хаим, они жили вместе, он уже тогда в молодости отвечал за распределение милостыни. Ну, не милостыни, как бы, вот евреи называются справедливости. Теперь фонд неимущих, просто для неимущих евреев.
Что-то
не сойдет сдака? Сдака, да. И он на такую должность назначали самых-самых-самых хороших, справедливых, честных и так далее. И вот он, будучи во главе вот этого фонда, в частности, занимался чем? На деньги этого фонда, например, нанимали квартиры. Кстати, в Иерусалиме в начале 30-х еще это были такие квартиры. Нанимали квартиры для неимущих. Теперь их нанимали за полную цену, а с неимущих брали совершеннейшие копейки. Я не помню, там, кажется, 6 рублей в год было. цена вот такие квартиры для неимущих. Оплатили за них, я не знаю, 6 рублей в месяц, допустим. И вот была вдова, и двое или трое сирот у нее было. И у нее не было денег платить даже 3 копейки за квартиру. Ну не было. Теперь он приходил к ней и говорил: так, смотри, девушка, как бы эти деньги, которые ты платишь, это минимум. И даже нищий у евреев должен давать какой-то минимум на всех. И эти деньги используются как бы для других нищих. И ты обязан их платить. Ну нет выхода, ты обязан их платить. Она только плакала и не платила. Тогда он после многих предупреждений и так далее, и так далее, и так далее, что сделал? Он просто привел Гоя, который разобрал крышу в этом доме, который для нее снимали. И она вынуждена была на ночь, на осень глядя, что называется, уже наступал период дождей, уйти из дома. Потому что она же не могла там жить. Но сказано в Торе, что тот, кто обижает сироту или вдову, он получает наказание два раза. Там отдельная история, потому что они два раза плачут. Когда обижаешь сироту или вдову, то первый раз они плачут, потому что ты ходил, а второй раз, потому что они вспоминают о том, что они сирота или вдова. Как бы вспоминают об умершем. Если бы он был, то их бы не обидели. Плачут два раза и платят за это тоже два раза. То есть, во-первых, платят в мире истины, там, где есть оплата, но вот за это платят и здесь тоже. И написано, что тот, кто обижает сироту или вдову, его жена станет вдовой, а его дети станут сиротами.
Но в то же время сказано так, что даже самый нищий должен какой-то
должен.
И нет ли тут противоречия?
Нет противоречия. Есть, я называю, правила игры без правил. Понимаете, есть ситуации, где нужно правила нарушать. И когда речь идет о вдове, когда речь идет о вдове вот на таком уровне и о сиротах, у которых действительно нет. Ну нет, действительно нет. Она обязана давать, нет сомнений в этом. И Тора ее обязует. Но у нее нет. Ну нет у нее.
Я же быстро не говорю, что как будто он действовал по...
Так он отстаивал идеал справедливости. Только, к сожалению, есть случаи, когда нельзя действовать по справедливости. И истиной у евреев считается не правильное сочетание всех качеств. Помните, Яаков, он истина. Почему? Потому что он синтез. Он синтез справедливости, с одной стороны, это Ицхак, и доброты, с другой стороны, это Авраам. Вот правильные пропорции. Вот это истина. Есть случаи, когда надо поступать против закона. Нет фокуса. Это не общее правило. Просто общее правило гласит, что нет правил без исключения. Нет правил на все случаи жизни. А он, видимо, был очень суровый, очень справедливый, очень честный человек. И он решил, что его честность в данном случае важнее, чем ее слезы.
Итак, мы сегодня поговорим немного о недельной главе Ваигаш, что буквально означает «и подошел, и подступился». Если кратким образом передать содержание этой недельной главы, то речь идет о встрече братьев. Встреча эта происходит через 17 лет после продажи Иосифа в Египет. После всех перипетий, после всего того лабиринта чувы, лабиринт чувы, если вы помните, все те испытания, которые устраивает Йосеф для своих братьев, преследуют одну единственную цель – привести их к той точке, в которой они приняли решение о продаже Йосефа, и привести их к результату прямо обратному. Что и происходит, когда Иуда жертвует собой ради спасения того, кто играет в этом вовсе не театральном представлении роль Йосефа. Роль Йосефа исполняет Беньямин. Именно из-за этого требует Беньямина Йосеф привести в Египет. Но, как всегда, Тора столь многозначима, что кроме вот этого конфликта Иосифа и его братья, здесь скрывается много разных других вещей. И мы начнем с самого начала, как мы всегда любим в недельных главах. Она называется по первому слову недельная глава «Ваигаш», и подступился, и подошел. Собственно, и начинается недельная глава с, скажем так, прокурорско-адвокатской речи Иуды. Иуда одновременно защищается и нападает. И заканчивается эта речь очень неожиданным результатом. Звучат сакраментальные слова «Я Юсеф». Те самые слова, которые мы с вами учили в самом нашем начальном курсе «Знакомьтесь еврейство». Если вы помните, Раши, комментируя ощущение братьев, сказано в Торе, в нашей недельной главе, что когда сказал Юсеф «Я Юсеф», то братья отпрянули. И чтобы мы не подумали ничего другого, Раши тут же комментирует, почему отпрянули от стыда. И мы с вами учили, что то, что мы называем противоположностью райского сада, то, что мы называем адом, это ощущение собственной непричастности к тому, что произошло. Вспомним, почему столь страшными были для братьев слова «Я Юсеф». Что было в истоке конфликта Иосифа и его братья? Юсеф рассказывает сны. В этих снах, один за другим, он выступает в роли кого? В роли царя. Спрашивается, ну и что плохого, если один из замечательных братьев, сыновей Иакова, станет царем? Ответ был очень простой. Речь не идет о борьбе честолюбия, не дай Бог. Речь идет о борьбе идей. Юсеф и вообще сыновья Рахели, мы учили с вами, это галут. Галут в хорошем его смысле, то самое время, когда, которое можно обозначить, используя соцреализм, как закалялась сталь. Как ярко светит после бури солнца. То есть, тем больше будет геула, чем глубже будет галут. Подъем мы начинаем с самого духовного низа мира. Ради этого Яакову и его семейству надо спускаться в Египет. Подъем на высоту Синая мы начинаем в духовном дне мира. Но, и вот здесь начинается тот конфликт, который мы обозначили, конфликт Леи и Рахели. Дело в том, что галут, антипод избавления, ни в коей мере не противоречит геуле. То, что сейчас темно, вовсе не означает, что потом не будет светло. Задача галута – это задача дороги, которая должна привести к городу. Дорога... Сейчас мы ответим на вопрос, когда. Подожди. Дойдем до этого. Дорога не противоречит городу. То, что вы в дороге... В общем-то, на самом деле, если понимать суть дороги, означает, что вы идете к городу. Но, и это очень важный момент, городу дорога не нужна. Живя в городе, вы уже не нуждаетесь в дороге. Находясь в цели, вам уже не нужно средства. Галут геуле не противоречит, но геула противоречит галуту. Геуле не нужен галут. Если сейчас светло, то почему вы должны соглашаться на выключение света? Почему? Именно вот так следует рассматривать конфликт Иосифа и его братья. Что слышат братья? Братья это снова Беньямин, естественно, не участвует, он еще мал, он только что родился. Тем самым это сыновья Леи, 6 сыновей во главе, и сыновья других жен, Зильпы и Бильги. Да, вопрос.
Не было простой человеческой зависти, как и между Каином и Авелем, просто один.
Хочу принципиально сказать, что так же, как и у Каина и Авеля, речь шла о противоборстве идей. И у Каина и Авеля в двух словах речь шла о чем? Каин, само имя Каин происходит от еврейского глагола «владеть», «ликнот», «киньян». Каин – это владетель, это тот, кто двумя ногами стоит на земле. А слово «хевель» на иврите, то, что говорят по-русски «авель», это вообще пар. То есть с точки зрения Каина, он был настолько неземной, что ему не было места в этом мире. Он был настолько нематериален, что не было у него зацепки в этом мире. Вот это конфликт Каина и Авеля. Здесь мы видим совершенно другой сейчас конфликт. Между...
Отец подарил ему...
Я понял. Да. Да, мы с вами на самом деле как-то уже вспоминали, комментируя вот эту самую рубашку и сказав, что вывод, нельзя выделять ребенка, мы опошляем Тору. Тора никогда не говорит очевидных вещей. Понимаете ли, объяснить мне, что не следует выделять одного ребенка за счет других, я, простите, это и сам пойму. Может, я не семи пядей, но я это и сам догадаюсь. Конечно же, этот ктонет пасим, кстати, рубаха полосатая, знаете, как объясняет Мальби, в чем ее смысл? Одеяние, прообраз одеяния первосвященника. И снова тот же конфликт. Это не зависть. Кстати, а что такое зависть, если уж на то пошло? Я согласен даже на слово зависть. Но при условии, что мы вспомним, что на иврите слово кин-а, зависть, имеет какой корень? Мое приобретение. Помните, я не стану завидовать дирижеру за пюпитром. Почему? Да потому что я не вижу себя на его месте. Но я могу завидовать Гарику Каспарову. Он всегда привожу этот пример. Потому что, в принципе, в 15 лет я вполне мечтал быть чемпионом мира по шахматам. Значит, я в 15 уже не мечтал, но в 10 может быть. То есть, что значит завидую? Завидую, сейчас, одну секунду. Это значит, что то, что у него, полагается мне. Помните? Я должен был быть на его месте. Говорит, напьешься, будешь. Нет, я шучу. Я бриллиантовую руку вспомнил. Я к чему? К тому, что в этом смысле зависть была. Йосеф утверждает необходимость Галута, царство Галута. Йосеф говорит, я царь. Ответ сыновей Леи и всех сыновей Якова, я царь. Не нужно нам царство Галута. Мы сами цари. И наша недельная глава так и начинается с противостояния двух царей. Причем противостояние это, пишет Раши, приводит Мидраш, что замолчали все братья. Ведь участвуют не только Иуда и Иосиф. Но это диалог Иосифа и Иуды. Никто не вмешивается. А там было кому вмешаться. Там были вовсе не слабые Шимон и Леви, которые, как вы помните, достаточно круто обошлись с городом Схемом и с его жителями. Там было кому вмешаться, никто не вмешивается. У меня... Значит, Мидраш говорит так. Стойте. Нет, я же не говорю сейчас о Шхеме. Я сейчас говорю, почему находящиеся здесь Шимон и Леви не вмешиваются. Там было кому вмешаться. Тем не менее, написано в Мидраше, что когда начал говорить Иуда с Йосефом, братья онемели буквально. Почему? Что хочет сказать здесь Мидраш? И он объясняет причину. Когда говорят цари, то простолюдины не вмешиваются. Теперь стойте. Мидраш вовсе, конечно же, не имеет в виду обидеть братьев. Все они высочайшего уровня праведники. Почему же выделены Иуда и Иосиф? Да потому же, из-за чего я и начал вот то, о чем я сейчас говорю. Тора не говорит здесь о честолюбиях. Тора говорит о двух идеях. Кого Тора вообще считает царем? Кого мудрецы считают царем? Ответ: царь – это царь над собой. И борьба здесь... Какой-то из фантастических книжек, которые я читал в своем детстве, два волшебника сражались друг с другом. Фэнтези, известное в фантастике направление, ну, сказочная фантастика по-русски. Их сражение очень не напоминало обычные там шварценеггеровские штучки с мускулами и прочими вещами. Так вот, царь над собой. Волшебники метали друг друга молнии. Здесь речь идет о совершенном подчинении всех функций организма, не только организма, но и души тому главному, что есть подобие Всевышнего в нас. И вот на этом уровне происходит столкновение. Здесь нет места эгоизму, но напряг... Духовное напряжение этого столкновения просто ни с чем не сравнимо. Высочайшего уровня братья не могут иметь к этому отношения. Мы сейчас увидим, что есть еще более высокий уровень толкования вот этой встречи. Но в любом случае противостоят здесь Галут Геуле. Противостоит здесь будущее избавление той необходимой дороги, без которой его не будет. Только свету непонятно, зачем нужна темнота. Темнота, очевидно, понимает, что существует для света. Вот это противостояние Иуды и Иосифа, да.
Потом будет свет.
Да. То есть понятно, что ночь – это предрассветные часы. Ночи – это понятно. Но совершенно непонятно дню, зачем нужна ночь. День, он противостоит ночи. Ночь предвосхищает день. чтобы показать вам, что этот конфликт, как бы, не выдуман, не дай Бог, мною, а написан впрямую в Торе, я хочу вам показать из нашей же недельной главы, мы сейчас перескакиваем из начала в середину, следующее очень интересное место. Дело в том, что после слов «Я Иосиф», когда братья видят, что своими руками сделали сны Иосифа явью, ведь не продай они его в Египет, ничего бы не было. То есть они, пытаясь воспрепятствовать замыслу Всевышнего, осуществили его. Вот максимум стыда. Вот максимум того ужасающего огня, который предстоит испытать всякому, кто пытался поступать как хочется, вопреки истине. И в результате получал истину, которая не его, и которая жжет хуже всякого огня. Ну и дураки же мы все. Вот то ощущение, которое ожидает ошибающихся. Поскольку результат будет «Я Иосиф» и комментируют мудрецы. Ох, говорит, от того стыда. Ох, говорит, от того ощущения, когда мы услышим не «Я Иосиф», а «Я Всевышний». Это еще одна более глубокая плоскость, на которую нам еще предстоит подняться, или, если хотите, углубиться. Противостояние Иосифа и Иуды может быть рассматриваться и еще как наше, не противостояние, не дай Бог, но то, как будем стоять мы перед царем царей. Но прежде чем мы поднимемся на этот уровень, я хочу вам показать, что вот этот конфликт Иосиф и Иуда, Галут и Геула... Что-что? Нет. Речь идет о двух царях, о двух царствах.
Иуда,
можно и так сказать, Бейт – это и Машиах, потомок Иуды, то есть потомок Давида, и Машиах, потомок Иосифа. Сейчас мы о них поговорим, но я прежде...
Я сказал, потому что да. В Тодоре написано, что Иуда... Нет,
это... Дойдет скипетр от Иуды, да. Да, все верно, но прежде чем... Мы продолжим нашу тему противостояния Иосифа и Иуды. Я вам хочу показать, что эта тема присутствует вживую, в прямом тексте. Не в намеках, а в прямом тексте в нашей же недельной главе. Сюжетно продолжение. Иосиф, естественно, и мы об этом еще тоже поговорим, сообщает, во-первых, через братьев о том, что он жив своему отцу, который ни жив, ни мертв вот уже 17 лет, не зная о судьбе Иосифа. И в результате семейство Иакова спускается в Египет. При этом Иосиф говорит своим братьям, что предстанете вы перед фараоном. Мы открываем страницу. Переверните две страницы. Глава Ваигаш недельная. Итак, на странице Шин-Нун, да, сказано следующее. «И сказал Иосиф...» Это на предыдущей странице последние слова. «Вайомер Иосиф Велихав». «И сказал Иосиф братьям своим, Вель Бейт Авив, и всему дому отца своего, Эле Вагида Лефаро, подымусь и скажу фараону, Ваумра Элав Ахай Вейт Ави, Ашер Берет Кнаун Баулай. Подымусь и скажу фараону, что братья мои и весь дом отца моего, которые... в стране Ханаанской, пришли ко мне». Собственно, ситуация очевидна. Вице-король Египта должен сообщить фараону о том, что пришли его родственники. Все это, естественно, должно быть на уровне официальном решено. Но, как всегда, за простыми словами Торы, здесь есть еще и более глубокие пласты, которые мы сейчас попытаемся вскрыть. Теперь, Иосиф говорит братьям, «Ежели вызовет вас фараон, то что вы ему скажете?» Иосиф, пробившийся из грязи в князи, так на первый взгляд все это выглядит, дает братьям очевидный совет, как вести себя. Ну вы же, ребята, там неотесанные из Канаанской земли. Здесь же у нас мировой центр цивилизации. Ну вот вам несколько советов по обращению куртуазному. Смотрите, там не сморозьте какую-нибудь глупость перед царем. Ну, конечно, речь не идет об этом. Сейчас увидим о чем. Итак. И люди эти, так собирается сказать фараону Иосиф, они, я сейчас хочу перескочить чуть-чуть, «Веамартем» и спросит «Ваяки кралахем фаро» и будет, если вызовет вас фараон, «Веамар мамасехем» и спросит «А чем вы, ребята, занимаетесь?» Ну, смысл вопроса, кроме всего прочего, какой? И Египет – это мировая сверхдержава. Приход людей, как бы приток новой крови, как бы всегда радует вот такие сверхдержавы. Вспомните хотя бы приток мозгов, в особенности еврейских, в Америку между войнами Первой и Второй мировой войной. Вот. Там были исключительно иностранцы, все, кто работали в знаменитом Манхэттенском проекте над атомной бомбой, потом над водородной бомбой. Что ответить фараону по поводу того, что вы собираетесь делать? Итак, что советует Юсеф? «Ве амартем, и скажете ему, «Анашей микне, айо авадеха минура, ве адата гам анахну гам уватейну, бе авурт и шву берец гошен». Ответьте ему, что мы кто? Скотовладельцы. «Анашей микне, мы владельцы скота». Собственно, это правда. Все наши праотцы были пастухами. Скажите, что вы владельцы скота, не совсем пастухи, владельцы скота, вы и отцы ваши, и вы с юношеских, с отроческих лет. Чтобы поселил он вас в земле Гошен до сих. Собственно, все понятно. Но давайте посмотрим, как братья, оказавшись перед фараоном, перед заданным фараоном вопросом, чем вы занимаетесь, как они ответят. И что они изменят по сравнению с тем, что сказал Юсеф. Итак, политическое кредо Юсефа нам станет очевидным, когда мы поймем, что изменили братья в том, что посоветовал им Юсеф. Давайте посмотрим. Вайомер, муж на странице Шиннун Алиф, первая строка. Вайомер Паро Эль Эхав. И сказал фараон к братьям его, обращаясь. Мама Сейхем. Как... Какие ваши занятия? Чем вы занимаетесь? Воюмру эль паро, роэй цона вадеха. Мы пастухи. Ну, разница невелика. Скотовладельцы, пастухи, ну, соседние, ну, может быть, не соседние. Есть разница в социальном положении, но те и другие занимаются скотом. Да подожди, сейчас Тора нам напишет, почему. Но слушайте, это еще не все. И что они сказали? И пришли мы пожить в стране твоей. Итак, как это звучало у Иосифа, когда он им рекомендовал? Скажите, что вы владельцы скота и собираетесь поселиться в земле Гошен. Что они сказали? Мы сказали, пастухи, пожить пришли в земле Гошен. А вот так говорить было не след. Почему? Да потому что сам Иосиф говорит им, что он им говорит следующие замечательные слова. Кито ават Мицраим коль роэцон. Ки, потому что не пренебрежение, как мы скажем, тоева, презрение, ненависть в Египте все пастухи. Почему? Мы учили с вами на уроках Египта. Обожествляли весь домашний скот и даже бык Апис. Помните? Воплощение их главного бога. Да. Они имели скот, но, не дай Бог, не доили его уж, тем более не резали. И потому мы это учили с вами тоже в уроках Египта, в анкетах на ПМЖ Ицхак, которые заполняли евреи, спустившись в Египет, в главе «Профессиональная занятость», знаете, что у нас было написано, Ицхак, вы не поверите, «Богоубийцы». Это не христиане придумали.